тот же вечер в половине девятого, изысканно одетый, с большой бутоньеркой пармских фиалок в петлице, Дориан Грей, встреченный низкими поклонами лакеев, входил в гостиную леди Нарборо. В висках у него невыносимо стучало, и он чувствовал себя до крайности возбужденным, но он поцеловал руку у хозяйки со свойственным обычным непринужденным и грациозным видом. Быть может, человек никогда не кажется менее принужденным, чем тогда, когда он должен играть роль. Конечно, никто, взглянув на Дориана Грея, не поверил бы, что в предыдущую ночь он пережил трагедию столь же ужасную, как все трагедии нашего века. Эти тонкие точеные пальцы никогда не могли преступно вонзить нож, точно так, как и эти улыбавшиеся губы не могли восстать на Бога и добро. Дориан и сам не мог не удивляться своей выдержке и на мгновение ощутил острую радость переживания достойной жизни. Общество было немногочисленное, довольно спешно приглашенные леди Нарборо, женщиной очень умной, с остатками истинно выдающегося уродства, как обыкновенно говорил про нее лорд Генри. Она была примерной женой одного из наших скучнейших посланников. Похоронив мужа со всеми подобавшими его сану почестями в мраморном мавзолее, сооруженном по ее собственному рисунку, и выдав дочерей замуж за богатых, но довольно пошлых людей, леди Нарборо вся отдалась тем увлечениям французской литературы, французской кухней и французским остроумием в тех случаях, когда могла его раздобыть. Дориан был один из ее особенных любимцев, и она не раз высказывала радость, что не встретила его в своей ранней молодости. «Я знаю, знаю, мой милый, что безумно влюбилась бы в вас», — говорила она. «И ради вас, как говорят у нас в Англии, перебросила бы шляпу через мельницу. Но, по счастью, о вас тогда еще никто не знал. Да и шляпки наши были тогда так уродливы, и мельницы так заняты привлечением ветра, что я никогда ни с кем не флиртовала. Впрочем, в этом вина падает всецело на Нарборо. Он был ужасно близорук. А обманывать мужа, который ничего не видит, не доставляет никакого удовольствия». Гости ее в этот вечер были весьма неблестящие. «Дело в том, — объясняла она Дориану, прикрываясь довольно потертым веером, — что одна из ее замужних дочерей совершенно неожиданно явилась к ней погостить. И что еще хуже? Привезла с собой и своего супруга. «Мне кажется, это не особенно мило с ее стороны», — шептала леди Нарборо. «Правда, я сама езжу к ним каждое лето по возвращении из Гамбурга. Но ведь такой старой женщине, как я, необходим до поры до времени свежий воздух. И, кроме того, я, правда же, их встряхиваю. Вы не знаете, какое они там ведут существование. Это самая настоящая деревенская жизнь. Они рано встают, так как у них много дела, и рано ложатся, так как им не о чем думать. Со времен королевы Елисаветы по соседству не случилось ни одной скандальной истории, а потому после обеда все они засыпают. За обедом я не посажу вас ни с одним из них. Вы будете сидеть рядом со мной и развлекать меня. Дориан пробормотал изящный комплимент и обвел взглядом комнату. Да, без сомнения, это была скучная компания. Двоих он прежде никогда не встречал, а остальное общество составляли Эрнест Гераден, один из тех посредственностей средних лет, которые так распространены в лондонских клубах, личность, лишенная врагов, но искренне нелюбимая своими друзьями. Леди Рёкстон, крикливо одетая особа 47 лет, с крючковатым носом, всегда старавшаяся себя скомпрометировать, но до такой степени неинтересная, что к ее большому огорчению невозможно было поверить во что-либо позорившее ее. Миссис Эрлин, шумливая безличность, прелестная заика с венецианскими рыжими волосами, леди Алиса Чемпен, дочь хозяйки, безвкусно одетая, некрасивая женщина с таким характерно британским лицом, которое, раз увидев, никогда не вспомнишь потом. И муж ее, краснощекий господин с седыми бакенбардами, который, подобно многим людям его класса, воображал, что необыкновенная веселость могла искупить полнейшее отсутствие мыслей. Дориан уже начал жалеть, что пришел, когда леди Нарборо, взглянув на большие золоченые часы, причудливыми изгибами раскинувшиеся на камине, задрапированном лиловой тканью, воскликнула: «Как это бессовестно со стороны Генри Оттона так опаствовать! Я нарочно за ним посылала сегодня утром, и он дал слово не заставлять меня ждать напрасно». Ожидание прихода Генри служило уже некоторым утешением. И когда дверь отворилась, и Дориан услышал его медлительный музыкальный голос, придававший прелесть неискреннему извинению, он перестал испытывать скуку. Но за обедом Дориан ничего не мог есть. Тарелку за тарелкой уносили нетронутой. Леди Нарборо журила его за оскорбление бедного Адольфа, специально для него придумавшего тени, как она уверяла. А лорд Генри выглядывал на него время от времени, удивляясь его молчанию и растерянному виду. Порою слуга наполнял его бокал шампанским. Дориан жадно пил, но, казалось, его жажда возрастала. Когда подали шарт-флор, лорд Генри спросил, наконец: «Дориан, что с вами сегодня? Вы как будто сами не свой».
«Он, вероятно, влюблен! — вскричала леди Нарборо, — и боится признаться, чтобы не возбудить моей ревности. Он совершенно прав. Я, конечно, приревную».
«Дорогая леди Нарборо, — улыбаясь, возразил Дориан, — я уже целую неделю не был влюблен. С тех самых пор, как госпожа де Ферроль уехала отсюда. Как это вы, мужчины, можете влюбляться в нее?» — воскликнула старая дама. «Я этого никогда не могу понять». «Просто потому, что она напоминает вас, когда вы были девочкой, леди Нарборо», — сказал лорд Генри. Она — единственное звено между нами и вашими короткими платьями.
Она не помнит моих коротких платьев, лорд Генри, но я хорошо помню ее в Вене 30 лет тому назад. Помню, как она тогда была декольтирована.
Она и теперь еще декольтирована, ответил он, беря оливку своими длинными пальцами. И когда она одета в очень элегантное платье, она напоминает роскошное издание скверного французского романа. Она поистине удивительна и полна неожиданностей, а ее способности к семейным привязанностям положительно необыкновенны. Когда умер ее третий муж, волосы у нее от огорчения стали совсем золотыми.
«Гарри, как это Молено!» — воскликнул Дориан.
«Это самое романтическое объяснение», — засмеялась хозяйка. «Но ее третий муж — лорд Генри. Разве вы хотите сказать, что Форрель четвертый?»
«Конечно, леди Нарборо.
Я не верю ни одному вашему слову. Ну так спросите мистера Грея. Он один из ее ближайших друзей.
Правда это, мистер Грей?»
«Она уверяет меня в этом, леди Нарборо», — сказал Дориан. «Я спросил ее, не бальзамирует ли она сердца своих мужей, подобно Маргарите Наварской, и не носит ли их на поясе? Она сказала, что нет, потому что ни у одного из них не было сердца. 4 мужа! Признаюсь, это много рвения, да, много смелости.
Да, именно так, много смелости, я сказал ей, слишком много. — возразил Дориан.
— О, у нее на все! На все хватит смелости, мой милый. А что из себя представляет Ферроль? Я его не знаю. Мужья очень красивых женщин всегда принадлежат к разряду преступников, — заявил лорд Генри, потягивая вино.
Леди Набора ударила его веером. — Лорд Генри!
Меня вовсе не удивляет, что в свете считают вас крайне безнравственным.
«Ты, какой же это свет?» — спросил лорд Генри, поднимая брови.
«Может быть, тот свет? С этим светом я в прекрасных отношениях. Все, кого я знаю, говорят, что вы крайне безнравственны!» — воскликнула старая дама, качая головой. Лорд Генри несколько минут помолчал с серьезным видом.
«Просто чудовищно!» — проговорил он наконец. «Да чего люди в наши дни усвоили привычку говорить правду у человека за спиной?»
«Ну, он прямо неисправим!» — воскликнул Дориан, нагибаясь вперед на своем стуле. «Надеюсь, и то так, — смеясь, сказала хозяйка. — Но право, если вы все так до смешного обожаете мадемуазель де Форрель, я снова выйду замуж, чтобы не отставать от моды».
«Вы никогда больше не выйдете замуж, леди Нарборо, — вмешался лорд Генри. —
Вы были слишком счастливы. Если женщина вторично выходит замуж, это значит, что она ненавидела своего первого мужа. Если же мужчина вторично женится, то это от того, что он обожал свою первую жену. Женщины пытают счастье, мужчины им рискуют.
Нарборо вовсе не был совершенством, — закричала старая леди.
Если бы он был совершенством,
«Вы бы не любили его?» – последовал ответ. «Женщины любят нас за наши недостатки. Если у нас их довольно, они простят нам все, даже наш ум. Боюсь, что после таких слов вы больше никогда не пригласите меня обедать, леди Нарвара, но я сказал совершенную правду». «Конечно, это правда, лорд Генри. Если бы мы, женщины, не любили вас за ваши недостатки, то что же было бы со всеми вами? Ни один из вас не был бы женат, вы бы все остались несчастными холостяками. Правда, это бы вас не очень изменило. Теперь все женатые живут как холостяки, а холостяки как женатые». «Это конец века», – проговорил лорд Генри. «Конец всего света», – ответила хозяйка. «Я бы хотел, чтобы был конец всего света», – сказал Дориан со вздохом. «Жизнь – это большое разочарование». «Ах, мой друг», – воскликнула леди Нарвара, надевая перчатки. «Не говорите мне, что вы исчерпали жизнь. Когда мужчина говорит это, значит, жизнь исчерпала его. Лорд Генри очень скверный человек, и мне подчас самой хочется стать такой же, как он, но вы созданы, чтобы быть хорошим. Вы выглядите таким хорошим. Я должна найти вам хорошую жену. Лорд Генри, вы не находите, что мистеру Грею следовало бы жениться?»
«Я ему всегда это говорю, леди Нарвара», — сказал лорд Генри с поклоном.
«Ну, так мы поищем ему подходящую партию. Я сегодня же старательно просмотрю Дебрет и составлю список всех подходящих невест».
«С указанием их возраста, леди Нарвара», — добавил Дориан.
«Конечно, с возрастами, только слегка редактированными, но торопиться не следует. Я хочу, чтобы это был, как выражается газета «Морнинг Пост», равный союз, и чтобы вы оба были счастливы». «Какие глупости люди говорят о счастливых браках!» – воскликнул лорд Генри. «Человек может быть счастлив с любой женщиной, пока он ее не любит». «Ах, какой вы циник!» – воскликнула старая леди, отодвигая свой стул и кивая леди Рёкстон. «Вы должны на днях опять прийти ко мне обедать. Вы в самом деле великолепное тоническое средство, гораздо лучше, чем то, которое мне прописывает сэр Эндрю. Но вы сами должны мне сказать, кого бы вы желали здесь встретить. Я хочу, чтобы это было самое приятное общество».
«Я люблю мужчин с будущим и женщин с прошлым», — ответил лорд Генри.
«Или, пожалуй, тогда пришлось бы ограничиться одним только дамским обществом».
«Боюсь, что так», — сказала она со смехом, вставая.
«Тысяча извинений, дорогая леди Рёкстон. Я не заметила, что вы еще не кончили ваши папиросы».
«Ничего. Ничего, леди Нарвара, я курю слишком много. В будущем я буду умереннее».
«Пожалуйста, не делайте этого, леди Рёкстон», — сказал лорд Генри. «Умеренность — это скучный обед. Излишество — это пир».